Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Я Владислав Горин, а тема этого эпизода – ковид, который не отступил, но все вроде привыкли к нему и больше не боятся, а зря. Школьники отправились в школы, а значит, вторая волна может прийти совсем скоро. Эти милые детки с бантиками и букетиками – это ведь разносчики. Давайте поприветствуем научного редактора «Медузы» Александра Ершова. Саша, мое почтение.
Привет.
Хочу рассказать тебе, как вчера водил своего второклассника в школу в первый день 1 сентября.
Так-так.
Вот самыми широкими мазками будет картинка. Дети в кучу без масок, родители даром, что все собрались не у одного входа в здание, а у нескольких, но тоже все в кучу, точнее в куче, тоже без масок. И вроде как по времени должны были быть разнесены начало уроков, но все равно все пришли примерно в одно время. Учителя в мыле, на их изможденных лицах маски были, но на уроках, как известно, учителя могут эти маски снять. Они и сняли, я потом спрашивал у сына. Что скажешь про школы и заразу? Будет распространяться вирус благодаря школьникам?
Ну, куда же он денется? Конечно, будет. Как это работает, хорошо известно, изучено с гриппом. Видимо, также это и будет работать с коронавирусом. Действительно, применяются некоторые ряд мер. Какие-то значительные изменения в школьной жизни произошли. Они теперь выглядят несколько иначе. Дети, по идее, не должны общаться с детьми из другого класса. Разнесены входы, да. Но мне кажется, во многом эффект этих мер, он психологический. Он в том, чтобы, знаешь, как говорят, грызть палочку. Такое есть выражение у этологов. Когда ты не можешь контролировать, что происходит, ты можешь хотя бы погрызть палочку. Ну, примерно так это будет работать.
Это не контроль, это иллюзия контроля, объясняя метафору с палочкой.
Да, это не контроль. К сожалению, сказать точно, насколько это иллюзия контроля, а насколько нет, сложно. Поскольку мы, опять-таки, впервые в этой ситуации, до некоторой степени эти меры будут иметь значение. Но все-таки, когда дети полностью перемешиваются в школе там на несколько тысяч человек и бегают по коридорам, кричат и так далее, это одна ситуация, когда они вроде бы, ну, по крайней или, по идее, сидят у себя в классе, и это 30 человек, а не 3000, это другая ситуация. Но, конечно, все эти меры соблюсти настолько сложно, что на самом деле мы даже и не знаем, будет от них эффект или нет.
Да, и на официальном языке это называется немножко зловеще и романтически разобщение учеников. Когда они не ходят из класса в класс, а учителя к ним приходят, за исключением тех предметов, где не обойтись без инвентаря, да, физика, химия и, само собой, физкультура. Там уж дети у себя в классе не могут позаниматься. Ну и кроме того, да, в разное время с разных входов должны приходить, движение по школе ограничено. Ну и кроме того, карантин. Нам, во всяком случае, обещали карантин в случае обнаружения вируса у кого-то из семей учеников. Сказали, мигом вас переведем на удаленку. Слушай, почему, если все так сомнительно, все так странно, не продлить было вот этот режим самоизоляции и удаленной учебы? Вроде все весной к нему привыкли.
Ты знаешь, если посмотреть вот прям научную литературу на эту тему, а она есть, то эпидемиологи, которые еще весной выступали за то, чтобы вводить как можно более жесткие карантины, например, известный эпидемиолог американский Марк Липсич, я его имею в виду прежде всего, но с ним согласны многие другие его соавторы, там, и коллеги, и оппоненты. В общем, вокруг этого совсем не эпидемиологические аргументы, а именно они заключаются в том, что школа – это не только место распространения инфекции, как ни странно, да? Это еще и место, где дети из неблагополучных семей могут получать питание, где их образовывают, где есть какой-то контроль, где они в конце концов получают образование, которое считается легче проконтролировать, чем то, что происходит дома и на удаленке. Они получают важное для них общение, для детей. И не надо забывать, что когда мы лишаем детей вот этого офлайн образования нормального, классического, мы немножко действуем против их интересов в пользу интересов групп населения, которые находятся под наибольшим риском. Потому что не надо забывать, что хотя про детей принято беспокоиться, принято переживать, что вот они сейчас перезаражаются и заболеют. На самом деле для детей этот вирус принимает минимальную опасность. Именно для детей младшего школьного возраста, возраста, среднего школьного возраста. Вот. И эпидемиологи всей научной литературы, они склоняются и ратуют, и даже пропагандируют то, чтобы школы должны открыться. И школы открылись, можно сказать, по всему миру. В США, например, раньше открываются, да, чем у нас. Именно из интересов детей. Самая незащищенная сторона здесь, в этом конфликте интересов, это, конечно, педагоги. Потому что они становятся такой мишенью для атаки со всех близлежащих домов, инфекционной атаки. Их, конечно, нужно защищать. Тем более, что они часто могут попасть в группу риска, там, 60+, и так далее.
Ты и Светлана Рейтер, наш коллега из «Медузы», задали вопросы по поводу учителей, тех, кому за 65. Что будет с ними? И есть официальный ответ про то, что в Москве довольно молодой учительский состав, только 4% учителей старше 65, и будут приняты необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников, в том числе 100% работников сферы образования, это в общей сложности около 180 тысяч человек, до начала учебного года сдадут бесплатный тест на коронавирус. Ну, а еще про то, что все маски будут носить, включая директоров, не только охранники, только учителям будет разрешено эти маски снимать. В общем, мы зафиксировали, что дети должны ходить в школу, как это ни странно, вот так сенсации, и что, конечно, это повлияет на распространение вируса.
Да, но не должно сложиться впечатление, что эти меры приняты, они совершенно бессмысленны. Тут полный микс, это абсолютно гибридная вещь. Какая-то часть мер, она будет иметь чисто психологический эффект, мамочки как-то более-менее успокоятся на это, или это будет проще принять эту ситуацию. А какая-то часть мер может быть действительно эффективной, как, например, недопуск людей с повышенной температурой явно больных в школу, да. Если раньше на это смотрели в общем и целом нормально, а в некоторых случаях и с доблестью, вот мы такие болеем, но мы все равно ходим на занятия, то сейчас это станет табу просто, мне кажется, это очевидно. Потом тестирование, постоянное тестирование учителей тоже, очевидно, будет иметь смысл. Ну и до некоторой степени, может быть, будет иметь смысл дезинфекция помещений, но данных твердых о том, насколько это может быть эффективно, пока у нас нет.
Кстати, про школу нужно еще, наверное, сказать, что это не только образовательные учреждения, это еще и избирательные участки. Единый день голосования в сентябре предстоит, довольно много выборов в регионах, и там во многих этих регионах вводятся или каникулы, или детей на дистанционку переводят, чтобы они не заражали и не заражались. И я сейчас, если честно, не без удивления смотрю на людей, которые про голосование по Конституции говорили, что не надо ходить, надо бойкотировать, в том числе из-за вирусной угрозы, а сейчас, исходя из своих убеждений, говорят, что нужно идти на выборы, нужно там показать, проголосовать, например, за альтернативных кандидатов. Ну, вообще, есть у тебя ощущение, что с весны, за лето люди, и в том числе власть, они расслабились? Ну, власть в том числе по своим соображениям экономическим, политическим, и что все менее серьезно стали относиться ко всему этому. Когда ты говоришь про то, что не нужно все эти меры недооценивать, мне так кажется, что они в изрядной степени превратились в бутафорию. Народ начал их игнорировать. И это, наверное, сказывается на цифрах.
Цифры – самое скользкое место во всем этом разговоре. Дело в том, что, ну, не знаю, я в последнее время совершенно перестал смотреть на цифры, которые публикуются, потому что в этом перестал иметься какой-либо смысл. Они совершенно одинаковые, до странности одинаковые. Я лично ждал бы появления цифр от ЗАГСов, и это самое интересное и важное, что может произойти.
Регистрация гражданского состояния смерти?
Да, потому что то твердое основание, на которое мы можем опереться в разговоре о статистике коронавируса в России, оно состоит из двух вещей. Во-первых, хорошо известна смертность, я имею в виду АФР, то есть та доля людей среди заразившихся, которые в конце концов могут умереть. Эти данные хорошо известны. Ну и хорошо известно, что у нас регистрируются смерти в ЗАГСах, и не зарегистрировать смерть практически невозможно. Так что сильное превышение смертности, оно будет видно в этих данных. Другое дело, что эти данные очень сильно отстают несколько месяцев назад, а по некоторым регионам там и до мая не видно, что происходит. И в конце концов эти данные, я думаю, будут обработаны, проанализированы, мы узнаем какую-то информацию. Что касается текущих данных, которые Роспотребнадзор нам приводит, ну, я склоняюсь к тому, чтобы на них не смотреть.
1 сентября заявлялось об 1 миллионе заболевших, заразившихся в России. Хорошо, все-таки уточню про политику России, которая выглядит выглядит не как рыба и не как мясо, а как... Ой, и не как курица, что-то такое среднее. Вроде все строго, маски надо носить, в транспорте могут оштрафовать, в любой магазин на территории страны ты вроде как не можешь войти без маски и перчаток. Про перчатки вообще на деле все забыли, и, в общем, в магазин ты можешь войти и без маски, никто на тебя косо уже не посмотрит, и никакой охранник тебя уже не выгонит. Про вот эту двоякость, строгость, которая не соблюдается, можешь порассуждать.
Ты знаешь, в этом моменте, например, хочется выступить адвокатом дьявола, потому что ты так скептически к этим мерам относишься. А мне хочется отметить, например, что во Франции все гораздо хуже. Потому что там, например, в какой-то момент начали требовать ношения маски просто на улице. И даже одиночным пешеходам, которые идут на улице вдалеке от толпы, они тоже должны носить маски, и полицейские это проверяют. Это совершенно обесмысливает вообще всю эту масочную историю, но отношение к исполнению законов там несколько иное. И это плохо. У нас действительно, особенно если не брать Москву, если выехать за пределы ее, а это все-таки есть еще за ее пределами что-то. Там действительно ситуация очень просто описывается, что, например, продавцы все еще маски носят, особенно на подбородке, а вот посетители уже нет. Действительно, есть такое расслабление на эту тему. Одновременно с тем, что имеется ожидание, что вторая волна обязательно должна быть, потому что сезон простуд тоже никуда не девается. Вот будет интересно посмотреть, что будет происходить с гриппом у нас в этом году, потому что грипп – это ярко выраженная сезонность, и будет интересно, насколько эти меры предприняты должны его подкосить, по крайней мере, по моим ожиданиям. Это должно выглядеть совсем не так, как в прошлом году.
А может быть обратный сценарий, что наоборот все будет очень плохо, одна инфекция наложится на другую, пневмонии, и снова придется перепрофилировать больницы, наполняемость будет зашкаливающая в больницах, и снова мы увидим картинки героических врачей в красной зоне, которые, снимая противочумные костюмы, у них будут глубокие следы от масок на лицах.
Ну, грипп никак с коронавирусом взаимодействовать не будет. То есть грипп никак не может усугубить его течение или распространение. Тут, скорее, наоборот, противокоронавирусные меры будут влиять на то, что гриппа будет меньше. А что касается второй волны, то лично я, конечно, ее ожидаю до некоторой степени. Но сложно делать прогнозы. Извини, я не буду делать прогнозы о том, будет это тяжелее или нет. Но прежде всего это будет отслеживаться по больницам, по наполненности больниц и... Я думаю, что власти в Москве, как только увидят действительно сильную волну, мы можем увидеть вновь жесткие карантинные меры.
Давай поговорим про страны, которые уже прибегали к жестким карантинным мерам дважды. Израиль и про страну, которая никаким мерам не прибегала, Швеция. Там на днях спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро сказал, что вот все мы должны брать пример со Швеции. Он сказал, кстати, это в интервью радиостанции Мэйдж, кажется, новозеландской, небольшой. Он сказал, что вот как Швеция поступила, когда весной ничего не закрывала, это замечательно, все так и надо сделать. И посмотрите на их цифры, это уже продолжаю я. Они у них не сильно выше, чем в остальных странах. Да, выше, чем в соседних скандинавских странах, но в целом по миру, ну, не такая уж, чтобы катастрофа. При этом они довольно мало потеряли в экономике, они упали меньше других стран, и как-то люди, наверное, в том числе психологически, лучше подготовились, потому что шведское правительство, по сути, предложило самим людям взять за себя ответственность. Можешь не ходить на работу, не ходи, но мы тебе не запрещаем. Что думаешь про шведский опыт? Надо брать пример или нет? Скорее Греция, тот же Израиль, вот они нам пример.
Или Вьетнам. Ну смотри, вот то, что ты произнес, выглядит для меня как полный бред. Вот извини, сразу скажу, если Швецию с чем-то и можно сравнивать, потому что страны, сравнивая друг с другом, ты сравниваешь не только политику, но и вообще и размер страны, ее структуру и так далее. Так вот, если Швецию можно с чем-то сравнивать, только с Норвегией, Финляндией и Данией, с ее соседями, историческими и наиболее близкими странами. И сравнение это явно не в пользу Швеции. Если посмотреть на то, сколько случаев регистрируется там и в Норвегии, это разница драматическая, согласись. О том, насколько шведский подход оказался правильным или неправильным. понимаешь? Если мы ищем научный ответ на этот вопрос, то его нет. Это вопрос ценностный, этический. Ты выбираешь между интересами одних групп граждан и интересами других групп граждан. Если почитать о переписке господина Тегнелла, главного эпидемиолога Швеции, можно сделать определенный вывод о том, что он как бы сделал свой выбор, и за этим выбором последовал выбор эпидемиологической стратегии. Сказать о том, что Швеция что-то выиграла, я эти разговоры слышу примерно с марта, да, и весь мир делится на сторонников и противников. Что сторонники недостаточно хорошо понимают, так это то, что считается, что в Швеции вообще никаких мер не было. Это полная ерунда. В Швеции точно так же, как во всем мире, пропагандировалось социальное дистанцирование. Школы не закрывались, но при этом все меры дезинфекции и все такое прочее, о чем мы уже тысячу раз говорили, все это у них было. Так что нельзя говорить, что в Швеции совершенно ничего не делали, они там бегали как ангелы по полям. Это не так. Мало кто знает о примере, например, Вьетнама. Если уж хочется сравнивать Швецию с чем-то, то можно сравнить с Вьетнамом, которым жестко закрыл въезд в страну и избавился от туристов и очень грамотно начал разруливать ситуации с поиском контактов. И ну, просто сравните то количество ежедневных случаев, которые возникают в Швеции и во Вьетнаме. Это совершенно два разных мира. При том, что, что касается экономики, уж Вьетнам-то, наверное, страна не очень богатая, и можно было бы сказать, что она не имеет возможности соблюдать какие-то антикоронавирусные меры. Так что, нет, я в этом отношении совершенно не согласен с панегириками в адрес Швеции. Они не достигли коллективного иммунитета, они по-прежнему находятся в риске образования новых-новых пациентов. Да, они до некоторой степени смазали пик первоначальный, и больницы не были так уж сильно перегружены. Но мы видим, что вакцины, например, уже находятся на стадии производства, они проверяются, и те страны, которые все-таки сделали выбор в пользу жесткого карантина в самом начале, они имеют все возможности для того, чтобы получить вакцины в обозримом будущем, там, скажем, зимой, в начале следующего года.
Это к тому, что не обязательно было жертвовать какими-то из сограждан, рассчитывая на то, что, ну, все равно до лекарства долго, да, проще всем переболеть. Понятно. Давай, кстати, про нашу вакцину поговорим. Есть несерьезный эпизод с ней связанный, рискну сказать так. Владимир Жириновский привился и заметил, что наша вакцина лучшая в мире, а вот в США, где миллионы болеют, многие умрут. Но более важная и менее красочная часть этой истории про то, что вот-вот начнут другим добровольцам, кроме Жириновского, давать вакцину. Я процитирую директора центра Гамалея по РИА, цитирую. Где-то 3-4 сентября развезут по клиникам по Московски. Вакцина имеется в виду, ее развезут. Для начала 9-10 клиник будет, потом до 20 это доведем, отработаем на относительно небольшом количестве испытуемых, потом будет несколько дней скрининга тех добровольцев, которые уже записались, им проведут необходимые исследования, анализы. Это же не гражданский оборот будет, это будут фактически клинические испытания. Я хочу это подчеркнуть, я думаю, ты прокомментируешь и еще раз напомнишь про стадии испытания вакцины. И наверняка где-то 5-6, ну 7 сентября уже точно, я думаю, уже непосредственно начнут вакцинировать этих добровольцев. В общем, десятки тысяч, последний этап испытания. На что, Саш, надо смотреть, за какими новостями о вакцине, чтобы понять, все-таки она работает или нет?
Я могу, конечно, рекомендовать следить за новостями центра Гамалеи, но до сих пор они ничего не опубликовали. Ничего из того, о чем говорилось в июне-июле, так не было же опубликовано, насколько я понимаю. При том, что сайт у вакцины теперь есть, специально созданный. О результатах испытания третьей фазы прежде всего будет оповещен Минздрав и Здравнадзор, а не мы с тобой. Я думаю, что в любом случае эти новости, когда если они будут в начале следующего года. То есть могут быть какие-то предварительные новости, но это исследование, о котором идет речь, это долгое исследование. И вот почему. Потому что это плацебо-контролируемое исследование, когда части добровольцев дается вакцина, а часть добровольцев прививается плацебо, да, в кавычках. И эта вторая часть людей, которые должны получить плацебо, она должна заболеть с большей вероятностью, чем вакцинированная, и тогда можно будет сказать, что вакцина действительно обладает защитным эффектом. То есть это не какое-то быстрое исследование, которое было проведено до этого, где просто смотрели на побочные эффекты, а тут должно пройти время, люди должны иметь возможность как-то заразиться и получить инфекцию, чтобы продемонстрировать, что в принципе вообще этот защитный эффект есть. И многие вакцины, как я уже говорил, проваливаются на этом этапе, как, например, с регулярностью раз в несколько лет проваливаются вакцины от ВИЧ. Именно на этом этапе. Ну, ВИЧ, конечно, не коронавирус. Я не думаю, что тут можно какие-то пессимистичные настроения переносить и на коронавирус. Я не вижу никаких серьезных препятствий к тому, чтобы эта вакцина работала нормально. Она по принципам своей работы совершенно обычная, нормальная вакцина. Но действительно, будет ли настоящий эффект защитный от нее, мы не знаем и не узнаем еще до начала следующего года.
Последний вопрос про личные стратегии. Вот ты меня не видишь, я не включил видеосвязь, а ты включил. Я сижу в шкафу, а ты сидишь на даче с книжками где-то на мансарде. Не будешь носа казать в город до какого числа? До каких пор лучше поберечься, если у вас есть такая возможность посидеть дома, поменьше контактировать?
Как я уже, по-моему, тебе как-то рассказывал, я сижу дома с 17 марта и особо никуда не собираюсь в ближайшее время. Но это не такое решение, которое я могу всем рекомендовать, просто потому что у каждого человека свои особенные обстоятельства. Я могу работать удаленно, кто-то не может этого сделать. Про личные стратегии я бы сказал так. Ты меня спросил в тот момент, как раз, когда мы с женой обсуждали, стоит ли водить ребенка на хор, потому что помимо школ есть еще и музыкальные школы, и вот хор, например, это достоверно продемонстрированное место, где очень легко происходит распространение инфекции. Ну, представляешь, если там 100 человек в тесном помещении поют одновременно, да, и все это дело летит.
Дышат и воздушно-капельным путем, да, передают друг другу.
Воздушно-капельным путем, да, это даже была статья с описанием ни одного такого случая в Нью-Йорке, например, когда распространение инфекции было в хоре. Вот, и это вопрос. Как тут на одной чаше весов взвесить риск инфекции, а на другой чаше весов интересы ребенка, который хочет попасть уже к своим ребятам и общаться, и запрещать ему что-то в тот момент, когда ты одновременно говоришь, что ты знаешь, для тебя это не опасно, все это нормально, но вот ты, пожалуйста, сиди дома и со своими друзьями не видите. Вот, это сложно. Тут каждый делает выбор самостоятельно. Я думаю, что на этом этапе, когда мы уже дожили до осени, самое важное – это изолировать своих старших родственников. Если с вами живут люди там 60+, 70+, и одновременно ваш ребенок ходит на хор, хорошо бы вам разъехаться. Вот это единственное, что я могу сказать определенно и сказать как совет. В остальном смотрите сами.
Если есть возможность, конечно. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски. Предыдущий был посвящен Союзу России и Беларуси, который, вероятно, благодаря Александру Лукашенко, станет еще более тесным. Лукашенко может отдать часть суверенитета своей страны в обмен на поддержку режима своей личной власти со стороны российских властей. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на нашем сайте или в мобильном приложении. Это очень удобно, кстати, делать. А также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту. Наш адрес podcast@sobakameduza.io и в Telegram. Тамошний наш адрес @sobakameduza_loves_you. Всего доброго!